О, Шеллина! Шеллина! Алекс Ключевской. Лёха. Александр. Том 4. Читает Семён Ващенко. Глава 1. Подпоручик Андрей Глинский вышел из дома Петра Толстого на крыльцо и глубоко вдохнул колючий морозный воздух. В комнате, где проходило собрание офицерского кружка, было накурено так, что он даже несколько раз закашлялся, но это позволило сказаться ему больным и уйти с собрания пораньше. Все равно ничего важного больше никто не скажет, так что он ничего не пропустит. Как ни странно, но тот арест, когда господ офицеров повязали полицейские вместе с бандитами, повысил реноме Глинского. Ну а как же? Его больше всех в допросную таскали, все пытались что-то выспросить. Андрей честно отвечал приятелям, что нет, ничего у него про их кружок не спрашивают. Расспросы в основном драки той касаются, но ему не поверили. Толстой так прямо и заявил, что Глинский просто скромничает. За время, проведенное на этих почти бесполезных собраниях, Андрею все-таки удалось узнать главное. Беспорядки, кое господа офицеры хотят учинить, нужны в том числе и для того, чтобы похитить оружие и кому-то передать. Именно поэтому в списке значился арсенал. Во время суеты все можно было провернуть без особых проблем. Кому предназначалось оружие, Глинскому пока выяснить не удалось. Но понятно, что готовилось что-то крупное, что-то вроде бунта Пугачева. Но и под какими знаменами заговорщики и бунтовщики будут выступать, пока непонятно было. Но несчастливо спасшимся же Павлом Петровичем кого-нибудь выставят, в конце концов. Макаров Александр Семенович только что локти себе не кусал из-за невозможности все узнать побыстрее. Но внедренный агент у него был только один, и сам Макаров осторожничал, да и Андрею велел на рожон не лезть. Глинский не лез, сам вперед не рвался, мелкие поручения старших товарищей выполнял и тихой сапой полз к верхушке. Вон уже и на заседание кружка для ограниченного круга начали потихоньку приглашать. Пока что только на те, где ничего важного не решалось, но Андрей понимал. К нему продолжают присматриваться, и очень скоро начнут понемногу привлекать к более серьезным делам. К крыльцу подкатил наемный экипаж, и Глинский быстро направился к нему.
«Куда и тебе, барин?»
— спросил возница, глядя на уже порядком замерзшего офицера.
«На Васильевский, а там дальше скажу», — ответил Андрей и заскочил в карету. «Ну, что скажешь, Андрюша?»
Сидящий на соседнем сиденье Макаров внимательно посмотрел на подпоручика.
«Что-то новое удалось узнать?»
«Немного». Глинский задумчиво покосился в маленькое заледеневшее окно. За ним ничего не было видно, поэтому оставалось только гадать, что именно Андрей разглядывает. «Сегодня Петр Николаевич Борятинский вскользь упомянул о своем раздражении, в кое он впадает, когда думает о том, какие черти привязали его величество Александра Павловича к Москве, что весь план из-за этой задержки может полететь чертям под хвост».
«Что еще, князь говорил?» — скрипнул зубами Макаров, едва сдержавшись, чтобы не начать площадной бронью высказываться.
«Что сына Сашеньку в открывающийся иезуитский колледж уже записал на обучение, когда тот в возраст войдет. Бесстрастно добавил Глинский и повернулся к своему непосредственному начальнику. «Я не понимаю, Александр Семенович, пример Палина и князя Волконского ничему никого не научил?»
«Не знаю, Андрей», — Макаров покачал головой. «Князя Борятинского не было в списках тех заговорщиков. Знать бы еще, они сами этот заговор пытаются состряпать, или снова англичане идеи подают».
«А вот это пока и для меня загадка», — Глинский развел руками. «По моим прикидкам, англичанам сейчас невыгодно ссориться с его величеством».
«Это если итогом этого заговора не видят на троне Константина Павловича». Макаров потер переносицу. «С его высочеством им будет куда легче договориться».
«Но нашим офицерам это зачем?» Глинский действительно не понимал, что движет членами этого офицерского кружка.
«Его величество всеми силами оттягивает вступление в войну с Наполеоном», задумчиво проговорил Макаров. «И он уже открыто говорит о том, что не придет на помощь союзникам, если те его позовут, а также пока не будет заключать новых военных договоров. Некоторые офицеры, в основном те, кто учился вот в таких иезуитских колледжах и за границей, видят в этом предательство союзников. Ну а некоторым просто хочется в бой, уж не знаю зачем. Но еще раз повторюсь, мы с тобой не знаем, сами они пришли к этому мнению, или же им кто-то подсказал».
Экипаж резко затормозил. Так резко, что Глинский чуть на сиденье к Макарову не упал.
«Это что еще за фокусы?» — пробормотал начальник службы безопасности, рывком открывая дверь кареты. К счастью, они отъехали уже достаточно далеко, чтобы никто из офицерского кружка не увидел, как подпоручик Глинский в одном экипаже с ненавистным им Макаровым разъезжает.
«Срочное донесение Чедрова!»
— донесся до Глинского мужской голос, в котором явственно чувствовалась усталость. Сам Андрей предусмотрительно не высовывался, стараясь все-таки лишний раз не показываться рядом с Александром Семеновичем.
«И что, до Петропавловской крепости донесение потерпеть не могло?» — ответил раздраженно Макаров. «Как вы вообще узнали, что я еду в этой карете?»
«Гвардеец службы безопасности подсказал», —
хмуро проговорил офицер, привезший донесение.
«И нет, это не может ждать ни минуты. Я и так долго добирался, в буран попал».
«Ладно, давайте, что там у вас?»
И Макаров сел на свое сиденье, разворачивая послание. Возница соскочил с козел и теперь стоял рядом с открытой дверью, старательно подсвечивая фонарем, чтобы Макаров смог прочитать доставленную бумагу. Александр Семенович быстро пробежался взглядом по листу, моргнул и принялся читать более вдумчиво. После чего преувеличенно аккуратно сложил письмо и посмотрел на Глинского.
«Что?» — тихо спросил Андрей.
«Что случилось?»
«Покушение на его величество», — хрипло ответил Макаров и перевел взгляд на возницу. «Гони ко мне домой во всю прыть. Я выезжаю в Москву рано утром, Андрей».
Он повернулся к Глинскому.
«Это покушение может быть связано с деятельностью кружка. Постарайся аккуратно выяснить, известно ли что-нибудь господам офицерам. Я оставляю за себя овчинникова Льва Петровича. Все вопросы теперь будешь решать с ним. Будь осторожен, Андрей. Не дай себя заподозрить».
«Не дам».
И Глинский выскочил из экипажа, поглубже натянув шляпу. Неподалеку стоял еще один наемный экипаж, на этот раз настоящий, и Андрей направился к нему. Внутри все переворачивалось от злобы, как они посмели, скоты. Но с другой стороны, он понимал, что от его положения в кружке зависит очень многое, особенно если покушение действительно связано с деятельностью этих господ. Фрэнсис Нисбет, леди Нельсон, поднялась с дивана, чтобы встретить гостя. Их познакомил граф Воронцов на каком-то приеме. И с тех пор Павел Северюгин стал желанным гостем в ее доме. Молодой, красивый, богатый и явно заинтересован в ней как в друге. Это было необычно. Фанни, как ее ласково называли домашние, никак не могла привыкнуть, что кому-то могла быть интересна именно она, а не ее прославленный муж. «Павел, как я рада вас видеть!» Она широко улыбалась, протягивая ему руки. Опытным путем они пришли к выводу, что Фрэнсис никогда не сможет произнести «Северюгин» правильно, поэтому остановились на имени. «Моя дорогая леди Нельсон», — Павел подхватил ее руки и поднес к губам. «Я бесконечно счастлив снова побывать в вашем доме. Позвольте подарить вам небольшой скромный подарок». И он протянул ей обшитую бархатом коробку. Фрэнсис открыла ее и чуть не уронила. Прекрасное ожерелье из бриллиантов и сапфиров идеально подошло бы к ее глазам, но был один нюанс. Совсем недавно по салонам прошел слух, что ее муж подарил не менее роскошное этой шлюхе Гамильтон. Резко захлопнув коробку, леди Нельсон протянула ее Северюгину. «Это очень дорогой подарок, Павел, я не могу его принять». «Ну что вы, Фрэнсис, это такая мелочь за то удовольствие, которое я получаю, наслаждаясь нашими беседами. Или я вас чем-то обидел?» И он приложил руки к груди. При этом Павел выглядел таким несчастным, что леди Нельсон вздохнула и снова открыла коробку, глядя на ожерелье. «Я была совсем молодой и жила у своего дяди, когда меня представили Горацию. Он красиво ухаживал и очень настойчиво добивался меня. Вы знаете, Павел, мой дядя был против этого брака, словно что-то уже тогда подозревал». Она закусила губу, а затем решительно поставила коробку с ожерельем на каминную полку. «С меня хватит, Павел. Я больше не могу терпеть это унижение, и я благодарю вас».
«За что? Если за эту безделицу?»
Северюгин махнул рукой в сторону ожерелья.
«То не стоит. Это подарок от чистого сердца».
«Да, Павел, да, я знаю». Леди Нельсон слабо улыбнулась. «Я благодарю вас за то, что вы показали мне одну истину. Я все еще женщина и могу быть интересной и даже, возможно, желанной».
«Что вы задумали, Фрэнсис?» Павел нахмурился. «Нет, не делайте глупостей».
«Я буду требовать развода, Павел». Фрэнсис замолчала, потому что в этот момент в комнату вошла служанка, несшая большой поднос с чайными принадлежностями. Когда девушка вышла, леди Нельсон продолжила. «Я упаду в ноги его величеству и буду умолять его избавить меня от этого позора. Я все понимаю, правда. У мужчин иногда случаются увлечения и интрижки.